რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Все события происходят сегодня в Российской академии наук. Колоссальный скандал. Я не побоюсь этого слова. И у нас в гостях Сергей Добрынин. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Научный обозреватель Радио Свобода. С нами Андрей Цатурян. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Член Совета общества научных работников, который очень хорошо владеет ситуацией, вообще всем, что происходило, всеми этими страстями. Вот я сказала, полускандал, полудетектив. То есть там история такая, что я не знаю, как мы ее даже расскажем, уложим в уши и в сердца наших слушателей, потому что действительно очень серьезное и очень неприятное происходит событие вокруг выборов президента РАН. У нас будут еще гости, которые сегодня участвовали в этих так называемых выборах, которые были сорваны. Нам их объявили широко и торжественно. Люди приехали из разных концов страны, между прочим, уважаемые люди, авторитетные академики, приехали выбирать себе президента в Москву. Бог знает откуда. Из Иркутска там люди, из Новосибирска люди. И вдруг им говорят, что, вы знаете, этот устав вот нас не устраивает, некую группу тех, кто собирался избираться, он не устраивает, по этому уставу давайте мы не будем выбирать сегодня президента, а давайте мы эти выборы перенесем на полгода. Говорит группа, которую представляет один из кандидатов. Кто этот кандидат, мы еще обсудим. Вот группа этого кандидата вносит предложение отменить выборы. Поначалу, когда было внесено это предложение, конечно, был, ну, но это было воспринято как смехотворное нечто. Ну как можно отменить, когда все едут, собираются? Однако же происходит уже совсем не смехотворное событие. Президента Академии Фортова сажают в автомобиль, как теперь все говорят, посадили в автомобиль и привезли к президенту Путину. И президент Путин объяснил ему, что выборов проводить не нужно. И Фортов с этим согласился. Вот, коллеги, давайте мы вот отмотаем всю эту историю на 2 дня назад. Сергей, вот смотрите, правильно ли я понимаю, что еще в пятницу Фортов мысли не допускал, что выборов не будет?
Ну, скорее, видимо, в четверг.
Или в четверг.
Да, как я понимаю, как раз в пятницу утром его, видимо, за ним прислали машину и привезли
вечерком,
его.
Да.
Я так понимаю, что утром, ну, хорошо, мы не присутствовали.
Да, да.
Но вчера вечером на сайте «Российской газеты» было опубликовано интервью со всеми кандидатами в президенты РАН.
То есть воскресенье.
В том числе да. С Фортовым, да. Но очевидно, что разговор состоялся раньше, и там Фортов очень резко выступает против идеи изменения устава, переноса выборов, вообще изменения системы выборов. Он даже упоминает один из рассказов Исаака Бабеля, где Бенни Крик говорит, что никогда не сядет играть в карты с властью, потому что она сначала раздает карты, а уже потом меняет правила игры. Это сказал Фортов в интервью, которое было записано, видимо, до того, как он
поехал. До того. То есть, совершенно очевидно, оно было записано где-то так, в четверг примерно, опубликовано в воскресенье. На тот момент, то есть, ни о каких переговорах с властью по поводу выборов и устава Академии речь не шла на тот момент. И вдруг происходит все это. Правильно ли я понимаю, что... Давайте вот сначала объясним нашим слушателям и зрителям, кто были эти 3 кандидата. Потому что здесь очень важно, отсюда все, собственно, ноги-то начнут расти. Вот, Андрей, пожалуйста, вы скажите про них троих. Кто эти люди?
Ну, Владимир Фортов был президентом, избран в 2013 году. Он очень известный ученый, с мировой известностью и с большим опытом административным. И прежде он был председателем Российского фонда фундаментальных исследований. Он, по-моему, был вице-премьером одно время, только я могу, не помню, Сергей. И, в общем, он был выбран президентом большинством голосов, при том, что ему... его, так сказать, соперником на тех выборах был Нобелевский лауреат Жарес Алфёр. Uh-huh.
не сильная конкурент.
Да, так что вот, да. Ну, и, значит, и по крайней мере, как бы он, я думаю, многие рассчитывали, что он пойдет на следующий срок. И большинство отделений Академии наук, а правого движения имеют отделение Академии наук, предложило его кандидатуру. А еще один кандидат...
И он пошел. Главное, да, что он пошел. Пошел с большими шансами.
Да, с большими шансами, с большой поддержкой президиума, с большой поддержкой отделений. А два других кандидата – это академик Макаров, директор Института молекулярной биологии Российской академии наук, тоже известный ученый, специалист по биотехнологиям, наверное. И третий кандидат – это академик Панченко, который директор Института лазерных исследований, который является частью Курчатовского института. И последние два срока, уже второй срок, он руководит Российским фондом фундаментального исследования, который в этом году, в прошлом, вернее, году, был объединен с Российским фондом гуманитарных исследований. Сейчас стал единый фонд, называется Российский фонд.
Но это серьезная штука. Из этих фондов, конечно, да, же, финансируются, да, да, многие, значит, исследования.
Поэтому человек, он тоже хорошо известный научной общественности. Другое дело, что в адрес фонда, возглавляемого им, довольно много лет уже подряд звучит достаточно жесткая критика со стороны научного сообщества. Угу. И связано это с тем, что кроме вот обычных грантов, так называемых инициативных, когда ученый говорит, я вот прошу деньги на такое-то исследование, эти гранты, их довольно много, примерно 9 тысяч групп, научных групп до 10 человек получают такие гранты, и это гранты меньше миллиона рублей, там порядка полумиллиона. А за время, когда Панченко возглавлял Российский фонд фундаментальных исследований, все больше и большая доля средств стала уходить на так называемые ориентированные фундаментальные исследования, которые якобы междисциплинарные, хотя во многих случаях это не так. Их ориентированность звучит в том, что они как бы ориентированы на потенциальное практическое применение. Отличаются они тем, что тематику этих конкурсов задает руководство РФФИ. Угу. Они формируют эту тематику. Причем зачастую она формулируется так узко, что из названия конкурса более-менее ясны его победители.
То есть и хозяин вот, денег барин в данном случае.
Ну и вот короче, вот эта непрозрачная, да, система и, значит, объявление тематики таких конкурсов, и экспертиза этих конкурсов, и назначение экспертного совета, уже много лет являлось предметом критики научного сообщества. Вот, в частности, несколько месяцев назад было собрано почти 1000 подписей ученых, значит, направлено министру образования и науки, поскольку министерство часть функций учредителя этого фонда осуществляет с тем, чтобы нормализовать эту ситуацию, потому что, ну, значит, ну, например, скажем, обычные гранты РФФИ, это примерно на 100 заявок 30 грантов, 30 человек получали гранты. А часть вот этих гораздо больше, в разы больше грантов, половина заявителей их получали гранты 1,5-2-3 миллиона. Само это удивительно. А в этом году средств в этом фонде мало, и вот сейчас объявляют результаты конкурса, и там ситуация чудовищная. Я думаю, что процентов 17 заявителей получат эти гранты, и это значит, что тысячи научных групп и десятки тысяч ученых, которые работали на мировом уровне, останутся без средств на исследование.
Вот я правильно понимаю, вот, может быть, Сергей мне подскажет, правильно ли я понимаю, что именно с этим, с некоторым недовольством тем, как распределяются эти деньги, были связаны низкие шансы для победы у Владислава на выборах?
Я думаю, что и с этим, Иванченко, хотя я не нахожусь, конечно, внутри научного сообщества, я смотрю на это со стороны, но я думаю, что и с этим, и также с его связью с Михаилом Ковальчуком, президентом Курчатовского научного центра, у которого, в принципе, среди ученых, как мне кажется, не очень хорошая репутация по разным причинам. Это связано и с физическими институтами, которые присоединялись к Курчатовскому институту с разными скандалами, и со многими разными обстоятельствами, и с теми неоднозначными заявлениями, которые Ковальчук делал о том, что, значит, нам нужно теперь заниматься какими-то конвергентными технологиями и под это выделять государственные средства все практически, и так далее, и так далее. Мне кажется, что многие воспринимают Панченко как ставленника Ковальчука. Ковальчука неоднократно прокатывали на выборах в Академию наук, и он сам не может быть президентом в любом случае. Панченко может рассматриваться многими как его ставленник там. И приход Ковальчука таким образом в Академию, я думаю, что многими не приветствуется. Тем более, что и саму Академию, саму реформу Академии наук многие связывали как раз со своего рода местью Ковальчука. Точно никто не знает, конечно, но такого рода разговоры уходят.
Не держал, ну понятно. Андрей, ну вот, значит, две тогда причины уже просматриваются. Того, что Панченко, скорее всего, не имел никаких шансов победить сегодня в понедельник. Это его, вот этот вот фонд не очень прозрачный, не очень популярная система распределения денег в науке. И второе, что он прямой, подчиненный Ковальчука и непопулярного, опять же, человека, которого много раз, вы помните, как его продавливали долго, долго он шел к этому званию, и, наконец-то, он его взял не мытьем, так катанием. И вот это вторая причина, почему шансов у него не было.
Мне кажется, да, хотя формально Михаил Валентинович не директор, он сейчас стал президентом, директор стал другой человек, но ясно, что он человек очень влиятельный в Курчатовском институте. Ну и тот же самый фонд РФФИ в руководстве фонда, кроме бюро Совета РФФИ, входит, кроме председателя Панченко, подчиненного Ковальчука, сам Ковальчук, директор еще одного института, который, значит, находится в составе, значит, Курчатовского центра. То есть, короче говоря, как сказать, опыт коллективного руководства, значит, этой, как бы, группы ученых у научного сообщества есть. Думаю, что это так сказать, тоже стало. Да.
Ну и, может быть, стоит напомнить, что Ковальчук – это брат того самого Ковальчука, который кооператив «Озеро».
Ну да, да, это братья. И президент, и владелец Банка России. Это, конечно, я даже не напоминаю, потому что мне кажется, что это такой как стишок. Уже эти фамилии членов кооператива «Озеро» все должны знать. Но, наверное, нужно напоминать, что все это люди близкие Владимиру Путину. Оба брата Ковальчука очень близкие, работают в президентских структурах и сын. То есть там, конечно, много их связывает. И поэтому, конечно, тут мы начинаем понимать, что эти шансы, низкие шансы Панченко взять этот пост, могли сыграть свою роль в том, что именно он организовал и создал движение за отмену этих выборов. Но нам все равно для справедливости нужно еще оценить шансы Макарова, вот третьего кандидата.
Вы знаете, я не знаю, значит, каковы шансы Макарова, но ясно, что он, ну, он не так широко известен. Он как бы известен биологом, он молекулярным биологом, но он, насколько я понимаю, не настолько популярная фигура в Академии.
И, скорее всего, он это понимал. То есть для него это было главное не победа, а участие.
Мне кажется, что да. Ну, хотя я, опять же, не уверен. И он написал довольно, так сказать, динамичный такой текст, предвыборная его программа, в нем масса идей, но я думаю, что его шансы были ниже, чем у двух других кандидатов.
Ну, вот давайте тогда продолжим эту историю реконструировать. Итак, было три человека, как я уже сказала, одного из них вывезли, один из них хотел, чтобы выборы перенеслись на полгода, не очень понятно. Вот мы сейчас будем с вами как-то пытаться понять, что ему дает этот перенос. Вот второго человека, ну, будем таким простым словом говорить, продавили там, взяли этого президента, привезли к Путину, уговорили, продавили, сегодня отменяют эти выборы. Но что дает эта задержка, оттяжка?
Мы не должны забывать, что реформа РАН, начавшаяся в 2013 году, она включала объединение трех государственных академий в одну. К академии, Российская академия наук, присоединилась Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Не секрет, что уровень академиков в этих двух академиях, он, их уровень как ученых, все-таки не такой, как большой академии. Это во-первых. Во-вторых, большинство из этих людей – это люди-руководители соответствующих учреждений, и поэтому люди легко управляемые, так сказать, ну, люди, с которыми гораздо проще договориться. Я думаю, что одна из, как, ну, расчет может состоять в том, что, значит, ну, поработать с академиками всеми, особенно вот с этими, так это, скажем, назовем их так, не хочется никого обижать, но более, так сказать, послушными, более сервильными, в надежде, что, значит, за полгода удастся объяснить, что надо поменять свою точку зрения.
Надо поменять ее на кандидатуру Панченко.
Но есть и более жесткий вариант. Вот сегодня в «Газете ведомости» я прочитал, что с не очень понятной ссылкой, правда, тем не менее, что в Госдуме уже в апреле будут обсуждаться поправки к закону о науке, и депутаты предложат президенту России взять на себя полномочия по назначению президента Российской академии наук.
Вот сегодня это было объявлено. Собственно говоря, во время этого скандального совершенно заседания, этого совета, собрания, как оно там сегодня называлось.
Это общее собрание академии
общее
наук.
Собрание, да, было объявлено им об этой инициативе, которую сегодня депутаты выдвинули, что вот еще и это. Мало того, что, не знаю, вот я хочу вас спросить, насколько это вообще-то типичная история для таких стран, где существует аналогичная структура. Их, наверное, немного, но, тем не менее, есть аналоги. Мало того, что сначала президент должен был утверждать этого самого президента Академии наук. Казалось бы, при чем здесь Владимир Путин к президенту Академии наук? Однако же он его утверждал согласно уставу Академии. Потом устав меняли. И вот этого Академии, вот этого президента, того же, может быть, самого, который и был раньше, но его уже должен был утверждать Дмитрий Медведев. Я вот вообще-то думаю, не сорваны ли были выборы для того, чтобы Медведев не утверждал, поскольку он сейчас то ли в опале, то ли в гриппе, не сорвали ли выборы, чтобы Медведев не утверждал этого президента?
Я не думаю. Понимаете, когда вы говорите об академиях наук других стран, надо понимать, что российская, бывшая советская академия наук, и, возможно, бывшая императорская академия наук, довольно специальное заведение в том смысле, что в советские времена она объединяла три функции. Это было Министерство фундаментальной науки. Это было сообщество членов Академии наук, членов-корреспондентов и академиков. И это были еще институты Академии наук, в которых работают десятки тысяч, может, 100 тысяч человек, из которых десятки тысяч научных сотрудников. И вот эти три разные ипостаси, то есть в одном, как бы, они нет ни одной страны мира, где они были бы объединены. Национальная академия наук США или Royal Society, это королевское общество, которое аналог Академии наук Великобритании, они, у них, насколько я знаю, нет никакой стипендии академика. Royal Society занимает приличный особнячок, но, в общем, крохотный по сравнению со зданием Ленинском проспекте. Здание Национальной академии наук США в Вашингтоне тоже, конечно, не сарай, но это
сравнить невозможно. Давайте представим, что они все объединились.
Это общественная организация.
Но это можно представить, что президент имел хоть какое-то отношение к назначению?
Потому что налогоплательщики Соединенных Штатов и налогоплательщики Великобритании не платят. Это они не финансируют, не платят академии.
Между прочим, я нашел.
Только по этой причине. Хорошо. А если бы они платили, а если бы она содержалась за счет госбюджета американского, неужели президент утверждал бы этого
президента? Я нашел сегодня интервью бывшего президента РАН Осипова, который был Фортова. Интервью 2007 года, как раз тогда была внесена эта норма о том, что президент утверждает президента РАН, президента России.
И ее не было.
Ее до этого
не было. То есть можно
было
пережить без этого. Даже здесь этого
не было. И он это объясняет, кажется, это 2007 год, но он это объясняет как раз тем, что, понимаете, государство тратит огромные средства на содержание науки через Академию наук, и поэтому оно имеет право каким-то образом контролировать хотя бы в виде утверждения. И тогда он говорит, его спрашивают корреспондент, не помню какого издания, а не будет ли вам на ушко подсказывать, кого избирать? Он говорит, точно не будут. Но это было 2007 год.
То есть мы любого... А зачем тогда, если вы не подсказываете, если это автоматическое утверждение, тогда зачем эта норма? Если вы не подсказываете, кого выбирать на ушко этой академии, зачем тогда его утверждать? Вот для чего? Что это меняет? Утверждаешь или нет? Вот они тебе предложили, академики, свою кандидатуру. Ты обязан как бы ее подписать. Ты же не можешь ее отвергнуть.
Откровенного
можешь отвергнуть.
Откровенного франдерства таким образом можно избежать, видимо.
Ну как? Избирает академия там человек, который не нравится власти. Она ее что, отвергает власть, что ли? Путин не подписывает его?
Но прецедентов не было, но в теории это выглядит
В теории он может не подписать. Да. То есть в теории, конечно, он по уставу может не подписать. Но...
Нет, пока Медведев.
Вот, а все-таки, а есть, нет, ну вот аналоги есть, что была Академия наук, которая за счет государства живет, И глава государства утверждает президента, избранного этой академии. И в мире она...
Я не знаю, может быть, украинская, но мне не удалось это быстро выяснить. То есть украинская
академия... Не знаю, французская академия наук тоже.
Французская имеет...
За счет госбюджета, который
французская, мне кажется, тоже не имеет власти над институтами. Общество Макса Планка в Германии не государственное.
Нет.
Я думаю, что нет. Я думаю, что это...
Ну, значит, это
на постсоветском пространстве
вполне возможно,
быть,
что
да.
Это уникальная история. Да. Ну, Белоруссию мы не считаем, понятное дело.
Ну, вообще это вот советская, теперь Российская академия наук довольно уникальная.
Да. И так вот я заканчиваю эту мысль, что не мысль, а просто, к сожалению, данность, что мало того, что с 2007 года утверждает президент его, ну или там с 2008 утверждает президент, так теперь он его должен просто назначать по мысли депутатов Государственной Думы, которые предложили сегодня вот этот законопроект. Назначать.
Не совсем так. Я понимаю, что речь идет о том, что Академия предлагает несколько кандидатов, а из них президент выбирает одного конкретного.
Ну, это уже деталь. Но в любом случае он назначает. То есть уже он выбирает этого. Неважно, кто ему предложил кандидатов. Вы же прекрасно понимаете, что когда мы говорим, Академия предложила президенту кандидатов, ну, это понятно, кто готовит этих кандидатов. Он решает. И как вы считаете, Андрей, есть ли шанс у такого законопроекта пройти на фоне всей этой истории?
Я плохо представляю. Мы же знаем, что очень часто... кто-то из депутатов предлагает какие-то, так сказать, законопроекты только для того, чтобы его упомянули, и чтобы вот к Крестову дню
это
какое-то
да.
яичко, а поскольку сегодня скандал с Академией, почему не предложить это? Я не знаю. А может быть, это глубоко продуманный шаг, который поддержит администрация президента?
А так, может быть, это все идет вот одним залпом. То есть вот сегодня отменяются выборы, и одним залпом предлагается вот это.
Это все
к тому, что какие-то проблемы они должны решить этим переносом. Вот вы говорите, уговорить людей в пользу голосовать нужного кому-то, Ковальчуку, нужного. А если не уговорим, тогда нужно все-таки как-то гарантировать, чтобы этот нужный нам человек по фамилии там такой-то, Панченко, Иванченко, неважно, чтобы он прошел. Как он еще пройдет? Только прямым назначением.
Я думаю, что механизмы давления на многих академиков, не знаю, большинство или нет, но они есть. Ну, хотя бы потому, что очень многие академики являются по совместительству директорами, руководителями учреждений. То есть, в общем, короче говоря, люди, на которых... Нет, я не думаю, что прямо вот так. И все-таки мне кажется, что Академия наук наша, особенно вот эта объединенная, она не склонна к конфронтации с властью. Она, в общем, склонна, и показывает, это был показал опыт последних лет, она склонна, в общем, договариваться с властью. Другое дело, что как-то вот эти события нескольких последних дней, они как-то уже, по-видимому, переполнили чашу терпения даже достаточно таких сервильных и послушных академиков. Они в конце сегодняшнего заседания, как я понимаю, проголосовали за то, чтобы оставить Фортова в должности президента.
На эти полгода.
Да, и оставить предыдущий состав президиума. Я не знаю, как это будет воспринято правительством, формально правительство это как-то будет решать. Но, во всяком случае, был некий демарш, и почти единогласно.
Тут надо объяснить нашим слушателям, что, по идее, вот судя по тому, что мы знаем и понимаем, по идее правительство, которое предложило партии, правительство, которое предложило эту идею переноса выборов, по этой идее никакой не Фортов должен был быть. Вот сейчас занимая... Он должен был уйти, сложить полномочия, уйти, и по этой идее полгода должен был занимать эту должность, ну, некий исполнительный там президент, там есть какая-то даже фамилия называлась.
Вице-президент
Козлов, да.
Выдающийся математик, директор.
Да, замечательно.
Института математики,
это...
но...
Это была идея
человек,
власти.
Который, да, но важно, что человек, которого не выбрали, а назначили. Да, да,
да.
Это очень важно.
Это очень важно, что все-таки академики...
С неполной легитимностью, безусловно.
Это просто устав так говорит, на самом деле. Но академики сегодня пошли другим путем.
Все-таки оставили его. Хотя вы нам не дали его выбрать, но мы хотя бы... Ой, у нас Аскольд Иванчик на связи. Аскольд, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, извините, пожалуйста, мы все никак тут вам слова не давали, потому что мне писали, что неустойчивая связь. Очень хорошо, что она стала устойчивой с нами, член-корреспондент и участник сегодняшнего события. Вот ваши эмоции. Вы довольны, вы оскорблены, возмущены. Что вы испытываете сейчас, какие чувства по итогам? Потому что не удалось Академии провести сегодня выборы президента.
Но, вы знаете, эмоции я все пережил еще в пятницу, когда стало известно о том, что выборы отменяются. Вот. Ну, дальше, там, суббота, воскресенье мы думали, что делать. Я, к сожалению, не слышал, что говорилось до того, поэтому, может быть, повторю то, что было, то, что уже известно. Значит, до утра пятницы выборы предполагалось, что пройдут по заранее намеченному плану. Ну и у академика Фортова были практически 100% шансы быть избранными. Его конкуренты занимали довольно слабые позиции. Значит, утром, с утра довольно долго Фортов встречался с президентом Путиным. После того, как он вернулся, стало известно, что он согласен с тем, чтобы снять кандидатуру и перенести выборы на полгода. Значит, какие аргументы привел ему президент Путин, мы не знаем, но вот такова последовательность событий. Mm-hmm. Значит, затем была достигнута между ним и двумя другими кандидатами договоренность о том, что и они тоже снимут свои кандидатуры, что и произошло сегодня утром. Значит, дальше возникла коллизия. Дело в том, что полномочия истекают не только у президента Фортова, но и у всего президиума. Значит, в конце марта таким образом Академия наук остается без какого-либо руководства вообще.
Угу.
Вот. Вариант был избрать президиум на этом собрании, не избирая президента. Но этот вариант был отвергнут. Вот. По-видимому, это тоже не входило в договоренность с властями. Вот, значит, сегодня закончить общее собрание таким результатом.
Вы-то с чем связываете вот эту вот идею, неожиданную ночную, с вывозом Фортова, с продавливанием? С чем вы связываете эту идею переноса выборов на полгода? Зачем она им?
Этот вопрос я получил ответ сегодня во второй половине дня, уже после последнего собрания. Получили сообщение в прессе, который, наверное, нет оснований не верить, что Государственный Дух уже разрабатывает поправки к закону, согласно которым президент будет не избираться, а назначаться президентом Российской Федерации. Для того, чтобы провести такой закон, требовалось сначала сорвать выборы президента, что и было проведено.
Угу. А в чью пользу это все делается? Вот зачем им сейчас нужно сорвать законные выборы, устроить какую-то поправку, попросить президента назначать? Это для кого все делается? Вот чем им мешал Фортов? В чью пользу все это происходит?
Ну, я считаю, что дело в том, что Академия наук оставалась полностью под контролем власти президента и его администрации. Угу. Эта ситуация произошла. Мне нравилась этой власти, но задача сделать Академию полностью под контроль. Uh-huh. Значит, если при Академии будет не избираться, а начаться, задача будет выполнена.
Uh-huh.
Чтобы не был полностью под контроль. Хотя, конечно, он был к компромиссу, понятно, но я думаю, это последняя крупная институция России, которая сохраняла какую-то
личность. Спасибо, Аскольд. Давайте мы посмотрим, что говорили прохожие на улицах. Мы их спрашивали, должна ли власть вот так вот напрямую вмешиваться в науку, руководить наукой. Что говорят люди на улице?
Должна ли власть вмешиваться в управление наукой?
Ну, наверное, нежно должна, я думаю. Но я не академик. Ну, потому что все связано с финансированием, так или иначе, и государственная поддержка, я думаю, что необходима науке в первую очередь. То есть на самотек отпускать это делать нельзя. Я так думаю.
Наверное, должна, как по мне. Ну, потому что талантливый, гениальный ученый далеко не всегда талантливый администратор, и наоборот. Да, то есть здесь должен быть определенный баланс между взаимоотношениями науки и государства.
Считаю, что нет. Ну, это отдельная совершенно область. Он, как и другие институты, например, церковь или другие. То То есть я считаю, что помогать, поддерживать должна, вмешиваться в управление, наверное, нет. С другой стороны, то, что нужно государству с точки зрения обороны и развития науки в определенных направлениях, наука должна учитываться.
Не, ну контроль должен же быть, у нас же не могут же быть там нелегитимные выборы какие-то там сами по себе. Это просто контроль законодательства какой-то, в рамках общего законодательства.
Должна, если там какая-то неправильная ситуация происходит, там коррупция, противозаконие, то есть как инструмент контролирующий, наверное. А сам процесс науки, он должен быть, мне кажется, ну, как бы творческий, самостоятельный и независимый. А так как он зависим от государства полностью финансово, то я считаю, что государство правомерно влияет на их как бы внутренний режим. Вот. Но мне кажется, что просто надо разделить деньги и науку отдельно. Пускай они будут на самообеспечение, то есть сами себе зарабатывают деньги, и будет больше результата от их деятельности, практичной деятельности. Потому что что они делают, честно говоря, я не понимаю. Я когда учился в свое время в институте, сами преподаватели шутили, что РАН – это самая коррумпированная структура. Ну, а сейчас как бы это подтверждается.
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Однозначно не могу сказать. Потому что есть некоторые отрасли науки, где государство должно осуществлять контроль, поскольку развить можно все, что угодно, а вот с какой целью это делается?
Да, чтобы ввести правильное направление науку, поддерживать ее. Если государство не будет поддерживать, как они будут сами по себе-то? Не выживут, наверное.
Не то, чтобы вмешиваться, но содействовать, мне кажется, нужно, наоборот, как... А как по-другому?
Ну, я думаю, что да. Вообще наука сама по себе – это государственный проект, в первую очередь, и финансируется, но тоже государственного бюджета. Поэтому, конечно, государство как главный менеджер, оно должно этим процессом управлять.
Это очень интересно. Вот мне в голову не могу. Я никогда не думала, что прохожие так будут говорить. Потому что когда в Твиттере вот мы задали этот вопрос, ну там 84%, конечно, не должна. А 16% там какие-то там варианты допускают. А вот тут вот люди такие ответственные. Если деньги дают, значит, все должна... Это какой-то вот обком партии, знаете, который вот совершенно не имел никакого отношения к науке, отдел науки обком партии. Но раз деньги мы тут контролируем, значит, и науку контролируем.
Одно дело, ну, как бы вмешиваться, но есть как бы две разных стороны этого дела. Вмешиваться, собственно, в научное исследование или задавать правила игры. В этом смысле, ну, если бы спросили аккуратнее, то они бы и ответили аккуратнее.
С нами на связи Анна Владимировна Дыбо. Анна, здравствуйте. Член-корреспондент Российской академии наук, лингвист. Вы были сегодня там. Я правильно понимаю, что да, вот что часть людей почувствовала себя глубоко оскорбленными, потому что они шли на выборы. Их лишили возможности выбирать. Но технически невозможно было никак здесь противодействовать этому, оказать сопротивление такому решению, потому что все три кандидата сняли свои кандидатуры. То есть даже если бы все взбунтовались и сказали «хотим выборы», не получилось бы, потому что некого выбирать. Так?
Ну да, это было возможно, потому что кандидаты очень решительно отказались. Другой вопрос, почему они это сделали?
Да, почему удалось их уговорить на это? Вот они же шли на выборы, готовились, были уверены, что сегодня состоится голосование. Почему, вы считаете, их удалось уговорить?
Ну, знаете, я могу сказать, что те пункты, которые сегодня ходили, и которые, вероятно, довольно справедливы, вот. Например, рассказывают, что это будет сразу, как там пришла президентская машина, которая уже была ему и готова в 2 часа дня. После этого он решительно уже всем сказал, что шахнул к этому дозу. Вот. Кроме того, сегодня прошел слух, что в который применен в закон об Академии наук, по которому в Академии, значит, должно быть единоначально, а не и поэтому президент Академии должен не выбираться, а возвращаться президентом к себе.
Ну, Ну, это-то вы узнали только в понедельник. А вот эти, значит, три кандидата. Один снимает свою кандидатуру, понятно, потому что ему невыгодны выборы, его не выберут точно.
Они сняли свою кандидатуру в понедельник. То есть то, что до этого было известно,
надеялись уговорить. А что, как, вот что сейчас ваши действия? Что вы будете предпринимать в связи с этим, в связи с тем, что случилось? Вот, ну, ждать полгода, ждать законопроекта. Что вы будете делать? Ну, согласны ли вы?
Видимо, очевидно, что ждать этого полгода достаточно бесполезно, потому что, ну, очень похоже, что все так есть.
Спасибо, Анна. Я вот, знаете, у меня впечатление, что мы сидим, ну, в Москве, разговариваем не с Москвой, а там, я не знаю, с каким-то поселком в Костроме. Вот связь ужасная. Я бы даже так мечтала, чтобы Анна сейчас была в Америке, потому что было бы гораздо чище звук. Но ничего не разобрать совершенно. Мы там в тексте, конечно, там расшифровщица расшифрует наше замечательное, но в звуке мы не слышим. И поэтому очень просим. Вот, Аскольд Иванчик, давайте мы вас проверим снова. Аскольд.
А, да.
Вот, вот уже, вас уже лучше слышно. Я сегодня какой-то технически тяжелый день, связанный с наукой. Вот какая наука, извините меня, пожалуйста, какое собрание общее в РАН, такая у нас сегодня и связь. Вот скажите, пожалуйста, эти полгода, как вы считаете, они пройдут? Как будет вести себя Академия? Она будет спокойно ждать, когда ей назначат, когда примут законопроект и будут назначать ей президента? Или она может оказывать какое-то противодействие? Воздействие таким процессом, она посчитает это для себя оскорбительным. Как вы прогнозируете ее поведение?
Ну, я думаю, что будет зависеть от событий, если, значит, как я предполагаю, в ближайшее время Государственная Дума поправки в Академии, которые настоящий вывод, будет одна ситуация. Другая, если будет просто продлено полномочия президиума и будут готовиться нормальные выборы, альтернативные по действующему уставу. Вот. Руководство Академии, насколько я понимаю, ситуация сейчас демонстрирована и ни на какое сопротивление не способна. Даже в тех формах, ну, ситуация по сравнению с 2013 годом была реформа Академии, изменилась. Тогда руководство Академии было, то есть, полно к сопротивлению. Сейчас ситуация не такая. Не знаю, может быть, некоторое количество академиков будет пытаться принять какие-то действия, но возможности маневра ограничены. Вот. Ну, можно протестовать, да. Но вообще говоря, по закону Дума может принять любые решения.
Ну, в общем, я...
Такой мой проблем.
Да, я еще раз для наших слушателей, вот, я не знаю, как-то мне кажется, что это какой-то вот люди, которые не совсем, может быть, в теме, они должны испытать потрясение, что Академия наук пошла проводить выборы, собрались люди, приехали, ее лишают, во-первых, возможности провести этих выборы, во-вторых, ей говорят, что и вообще сидите вы тут маком, мы вам скоро сами назначим президента, чего не было, наверное, никогда за историю. Ну, может, Сталин назначил, кто там? Ну, наверное, назначали там в советские годы, или даже Сталин не назначал.
Нет, в советские годы были выборы, все равно. Вот,
да, все равно были.
Брежнев пытался разогнать Академию, но не успел.
Я не знаю, что было в царские.
Ага.
Вот этот устав.
Вот надо, да, до царских, да, как-то.
Как был устроен устав, не знаю.
Я тоже считаю.
Да, так вот, я вот наносят...
Я думаю, что, может быть, Аскольд лучше знает.
То есть в один день, да.
Это, правда, античная история.
Вот, Аскольд, скажите... Да, вы, кстати, вот историк, вы скажите, пожалуйста, нам, это же очень важно, когда-то такое было, что Академии, Российской Академии Наук назначали президента царь или Сталин, что одно и то же, или Путин, что теперь трижды одно и то же.
До 17-го года назначал президента Академии император лично.
Вот.
Да. Причем это не обязательно должен был быть ученый. Великие князья часто были президентами Академии. С 1917 года президент Академии избирается. Вот. Ну вот прошло 100 лет. Видимо, поиграли и хватит 100 лет. Достаточно. Вот. Сталин не назначал, конечно, президент Академии. Президент избирался. Ну, по крайней мере, по форме.
По форме.
Формально он выбирался. Но, конечно, кандидатуры со Сталином согласовывались. Это понятно. Ну, как и позже в советское время тоже.
То есть... Вот.
Но с 17-го года, с избрания первого президента Академии Карпинского, избранного первого президента, президенты всегда избирались.
Замечательно. Мы поняли, к чему мы идем. Вообще, теперь, наконец-то, все встало к 45-й минуте нашего эфира на свои места. Вот столетие отмечаем Великой Октябрьской революции, падение императорского, соответственно, дома Романовых. И вот вошествие на престол новых императоров, которые отметят эти 100 лет возвращением всех привилегий, которые были утеряны когда-то царской семьей. Это просто прекрасно. Мы теперь хотя бы понимаем, что тут происходит в Российской Академии Наук. Вот как раз по вашей исторической части. И, Анна Владимировна, вам перезвонили еще раз. У меня к вам вот такой вопрос. Смотрите, вот само по себе это должность, место, это выборная должность президента Академии Наук. Почему за нее идет такая борьба? Мы тут в первой половине, которую вы не слышали, говорили о том, что есть человек, который борется за это место, один из кандидатов, который близок к другому человеку, который близок еще к двум другим людям, к своему собственному брату и к Владимиру Путину. Вот они бьются за эту место, за эту должность, для себя президента Академии наук. Что она дает? Почему вокруг нее такие битвы? Что это вообще за... Да.
Ну, вообще говоря, я думаю, что эта должность дает некоторую возможность влиять на направление развития науки, но я подозреваю, что в данном случае это не оно. Все-таки следует, видимо, принять... Ну, в общем, скорее всего, судя по всему, что в последнее время происходит, это просто, ну, возможность бесконтрольно практически или там подконтрольно совершенно определенным местам, но без общественного контроля управлять довольно большими средствами, вкладываемыми в науку. Mm-hmm. Вот. Ну, может быть, конечно, и какие-то идеи по развитию науки там. Какой-то нооскоп, да, какие-то у него были идеи интересные. Грависапа, не помню. Вот.
Понятно. Понятно. То есть я понимаю, Сергей, правильно, что когда люди выбирают академика, президента, они должны ему доверять. Правда же? Вот если речь идет об этом, распределении денег главным образом, в первую очередь, даже скорее, чем о научных направлениях, то тут выбирают человека, которому доверяют.
Ну, я думаю, что вообще фактор денег, безусловно, важен, хотя, собственно говоря, вложение в российскую науку не увеличивается, насколько я знаю, год от года совсем. Нельзя сказать, что это золотое какое-то... Курица, в случае, золотые яйца. Но, как мы знаем, например, по деятельности проекта Диссернет, очень многие люди ищут различные способы для того, чтобы повесить себе на грудь этот невидимый орден кандидата или доктора наук просто так, потому что это здорово. Я думаю, что некоторые вещи, они обладают просто символическим значением большим. Я думаю, что для некоторых групп это символическое значение тоже важно. А кроме того, важна просто власть. Может быть, для людей власть важнее, чем деньги. Это власть, в общем-то, над организацией, которая богатейшая история, которая достаточно влиятельна, где собрана, так или иначе, часть в общем, которая связана с умнейшими людьми в России, которые пока что еще каким-то образом контролируют огромное количество институтов научных. Я думаю, что это символическое значение, может быть, не менее важно, чем деньги.
А вот интересно, а если все-таки удастся Ковальчуку получить власть над Академией, ну, опосредованно через своего человека? Вот вы употребили слово «месть», когда шла речь о реформе. А второй раз, вот взяв власть, он может второй раз отомстить Академии? Именно вот для этого...
Я хочу, во-первых, подчеркнуть, что все-таки это лишь гипотеза,
да,
что,
ну,
что
конечно,
все это делается
версия,
в интересах Ковальчука, потому что на него легко вешать любые плохие вещи, происходящие в российской науке. Тем не менее, известна история, когда ему достались два института, физических института, когда достались Курчатовскому центру, это было уже около 10, но меньше.
Меньше.
Несколько лет назад они вышли из Росатома и были переведены в Курчатовский центр. В общем... Хотя все это сначала сопровождалось какими-то очень красивыми словами о том, что наконец-то они попали из Росатома как непрофильный актив в лоно науки, но бюрократически они быстро были задавлены. Как минимум один из них – это Институт теоретической и экспериментальной физики. Там был изменен директор, оттуда ушли лучшие ученые. Сейчас этот институт значительно ослаблен, если не разрушен практически. Uh-huh. Вот. И дело даже не в том, что Ковальчук там друг или приятель Путина. Дело в том, что опыт показывает, что, к сожалению, управление наукой им или близким к нему людям, оно может закончиться плохо. Uh-huh. Вот. А месть там или не месть, это может быть уже не так важно. Важно, что... Ожидания не самые лучшие. Ведь людям важно скорее, что с наукой будет, а не кто там будет управлять, как я понимаю.
Я согласен.
Вы согласны, да? И вот мы не задавали еще Ане этот вопрос, мы его обсуждали тоже, но важно очень знать ваше мнение, чтобы все понимали ситуацию. На момент, вот если бы не было отмены этих выборов, на момент понедельника, как вы расцениваете шансы примерно всех трех кандидатов? Вот вы лично.
Ну, насколько я понимаю, выше всех были шансы у Фортова. Насколько, собственно говоря, что тут я лично там, в общем, проводился какой-то мониторинг предварительный.
Ну, наверное, неофициальный там. Неофициальный, едва ли вас с ним знакомили с результатами.
Ну да.
Выше шансы у Фортова, а у двух вот этих кандидатов, ну, можно сказать, что шансов Понятно, не да. было. У Панченко шансов не было победить вот в понедельник.
Вероятно, да.
Угу. Что будет дальше? Итак, полгода проходит. Допустим, Дума не принимает этот странный, скандальный... Мы пошутили, что, конечно, там дом Романовых и так далее, но они, может быть, не примут. Они не все законопроекты принимают, вы сами об этом сказали. Что будет через полгода?
Я не знаю, но, понимаете, вот, к сожалению, вот мы слышали сейчас членов Академии наук,
да.
которые говорят, что академики деморализованы. И что они готовы проглотить, значит, дальнейшие оскорбления. А, к большому сожалению моему, вот за три года, которые прошли вот с того самого закона об объединении и реформе Академии, когда академиков поддержали широкие массы научных работников, сейчас это не повторится. Потому что вот за эти три года академики, вот, ну, как академия, как организация, во многом растеряла свой авторитет в глазах научных сотрудников. Это касается разговора о как-то демократизации жизни академии, привлечении к ее решениям более широкого круга ученых, которые не являются членами академии, так не, значит, не были материализованы. Более того, если в выборах раньше, еще во времена Осипова, участвовали представители институтов, теперь институты отъединены от академии, и, значит, никакого права голоса, хотя бы совещательного, у широких научных масс нет. А вот выборы, значит, профессоров РАН, тоже в них не участвуют, в них участвуют только академики. А экспертная, вот то, что экспертная функция, которая была дана Академии наук этим законом объединения академик, она так и не была реализована, не была создана инфраструктура нормальной научной экспертизы, как это, например, делается в тех же научных фондах, о которых мы сегодня разговаривали. То есть, короче говоря, за эти три года вот эта Ну и результаты последних выборов. По многим отделениям были выбраны люди, которые, ну, просто за которых стыдно, что они стали членами Академии. И это касается многих отделений, большинства отделений. В некоторых выбирали и серьезных ученых, и, значит, вот таких случайных людей. Но, тем не менее, это все привело к тому, что в глазах широких научных масс Академия потеряла, сильно потеряла авторитет. Сейчас никаких митингов, никаких массовых выступлений, я думаю, не будет. И это вот некоторое... И в этом, конечно же, вина руководства Академии, ее президиума, что они вот эту поддержку, которую им оказали, они, так сказать, они ее растеряли.
Да, руководство, которое можно привести, посадить в машину, привести, уговорить. То есть он в одиночку, он не способен отстоять ни один из тех...
Потому что мораторий на слияние институтов, пересмотр закона, то, что он не прошел в той формулировке, которая была предложена вначале, это все есть результат того, что широкие массы, десятки тысяч людей как-то выступили в поддержку Академии, в защиту Академии. Я имею в виду простых научных сотрудников. К сожалению, теперь они, академики, оказались генералы, без армии, во-первых, и склонные сговориться с противником. Очень трудно выиграть сражение в такой ситуации.
Вот я спрошу, задам Аскольду вопрос, он касается технической детали, но очень принципиальный. Если бы, вот да, привезли несчастного президента Академии, уговорили на эту отмену выборов, а если бы он не согласился, вот получается, что все висит на одном человеке. И вот чисто процедурно, в понедельник двое снимают свои кандидатуры, а он все-таки не снимает. Выборы бы случились, что там по процедуре или нет? Или все равно должно быть двое?
Но подождите, значит, я хотел реагировать на то, да. что того, насчет широкой поддержки, того, да, что кредитный растерял и так далее. Ну, во-первых, поддержка в 2013 году я бы не стал так преувеличивать. Конечно, речь шла не о десятках тысяч, на самые многолюдные митинги.
Писали
в Академии выходить 2000. Как-то так. И кроме того, мне кажется, обвинять в Академию в том, что она за эти 3 года там не сделала то и все, не очень добросовестно, потому что это примерно то, что Бухарин, сидя на стенках, обвиняет в том, что он не сумел сохранить основы внутри партийной демократии.
Прекрасно.
В такой ситуации, что, в общем, как-то она пыталась выживать, как могла. Никаких было отрезано от институтов, да, никаких, собственно, контактов у нее не оставалось. Способов влияния на ими не было. Как-то она пыталась обуздывать бюрократические такие меры с научных организаций, которому было передано с институтами, но не очень-то это получалось. Кроме того, и все-таки качество Академии, действительно качество членов Академии значительно снизилось при присоединении такого механического присоединения к старой Академии, Академии сельхознаук и медицинской Академии. Понятно, что средний уровень академиков этих двух отраслевых академий был...
У нас 5 секунд, чтобы вы ответили, выборы были бы или нет, если бы он остался, не снял свою кандидатуру?
Я думаю, да. Но это имело бы и для него, и для академии очень тяжелые последствия. Академия была бы распущена.
Понятно. Спасибо большое. Понятно. Все понятно. До свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
it's au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Yes, you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling like we used to do.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York, our slaves and our gold. I wouldn't know. I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you